Глава 21.
Бетти Штейн вернулась из больницы. «Никто не говорит мне правду», — жаловалась она. «Ни друзья, ни враги. У вас нет врагов, Бетти. Вы золото. Но почему мне не говорят правду? Я ее перенесу. Куда ужаснее не знать, что с тобой на самом деле».
Я обменялся взглядом с Гриффингеймом, который сидел за ее спиной. «Вам сказали правду, Бетти. Почему надо обязательно думать, что правда — это самое худшее? Неужели вы не можете жить без драм?» Бетти заулыбалась, как ребенок. «Я настрою себя иначе. А если все действительно в порядке, то опять распущусь. Я ведь себя знаю, но если мне скажут, твоя жизнь в опасности, я начну бороться. Я как безумная буду бороться за то время, которое у меня еще осталось. И, борясь, может быть, продлю отпущенный мне срок. Иначе драгоценное время уйдет впустую. Неужели вы этого не понимаете? Вы ведь должны меня понять?»
«Я понимаю. Но раз доктор Гриффингейм сказал, что все в порядке, вы обязаны ему верить. Зачем ему вас обманывать?
Так все делают. Ни один врач не говорит правду.
Даже если он старый друг, тогда тем более».
Бетти Штейн 3 дня назад вернулась из больницы и теперь мучила себя и своих друзей бесконечными вопросами. Ее большие, выразительные и беспокойные глаза на добром, не по годам наивном лице, вопреки всему сохранившем черты молоденькой девушки, перебегали с одного собеседника на другого. Порой кому-нибудь из друзей удавалось на короткое время успокоить ее, и тогда она по-детски радовалась. Но уже через несколько часов у нее опять возникали сомнения, и она снова начинала свои расспросы. Теперь Бетти часами просиживала в вольтеровском кресле, которое она купила у братьев Лоу, потому что оно напоминало ей Европу, в окружении своих гравюр с видами Берлина. Она перевесила их из коридора в спальню, а 2 маленькие гравюры в кабинетных рамках всегда ставила возле себя, таская их из комнаты в комнату. Сообщения о бомбежках Берлина, которые поступали теперь почти ежедневно, лишь на короткое время омрачали ее настроение. Она переживала это всего несколько часов, но столь бурно, что в больнице Гриффингейму приходилось прятать от нее газеты. Впрочем, это не помогало. На следующий день Гриффингейм заставал ее в слезах у радиоприемника. Бетти вообще была человеком крайностей и постоянно пребывала в состоянии транса. При этом скорбь ее по Берлину находилась в явном противоречии с ненавистью к нацистскому режиму, который уничтожил многих членов ее семьи. В довершение Бетти боялась открыто скорбеть. Она тщательно скрывала свои чувства от друзей как нечто неприличное. И так уже ее нередко ругали за тоску по Курфюрстендаму и говорили, что она готова лобызать ноги убийцам. Ведь нервы всех изгнанников, раздираемых противоречивыми чувствами, надеждой, отвращением и страхом, были и так взвинчены до предела, ибо каждая бомба, упавшая на покинутую им родину, разрушала и их былое достояние. Бомбежки восторженно приветствовали и в то же время проклинали. Надежда и ужас причудливо смешались в душах эмигрантов, и человеку надо было самому решать, какую ему занять позицию. Проще всего оказалось тем, у кого ненависть была столь велика, что она заглушала все другие, более слабые движения сердца. Сострадание к невинным, врожденное милосердие и человечность. Однако, несмотря на пережитое, среди эмигрантов было немало людей, которые считали невозможным предать анафеме целый народ. Для них вопрос не исчерпывался тезисом о том, что немцы, дескать, сами накликали на себя беду своими ужасными злодеяниями или, по меньшей мере, равнодушием к ним, слепой верой в свою непогрешимость и чудовищным упрямством, словом, всеми качествами немецкого характера, которые идут рука об руку с верой в равнозначность приказа и права и в то, что приказ освобождает якобы от всякой ответственности. Конечно, умение понять противника было одним из самых привлекательных свойств эмиграции, хотя свойство это не раз ввергало меня в ярость и отчаяние. Там, где можно было ждать лишь ненависти, и там, где она действительно существовала, спустя короткое время появлялось пресловутое понимание. А вслед за пониманием первые робкие попытки оправдать. У палачей с окровавленной пастью сразу же находились свидетели защиты. То было племя защитников, а не прокуроров, племя страдальцев, а не мстителей. Бетти Штейн, натура пылкая и сентиментальная, металась среди этого хаоса, чувствуя себя несчастной. Она оправдывалась, обвиняла, опять оправдывалась, а потом вдруг перед ней вставал самый бесплотный из всех призраков — страх смерти.
«Как вам теперь живется, Росс?» — спросила Бетти.
«Хорошо, Бетти. Очень хорошо.
Рада слышать».
Я заметил, что от моих слов в ней вновь вспыхнула надежда. «Раз другому хорошо живется, стало быть, можно надеяться, что и ей будет хорошо».
«Это меня радует», — повторила она. «Вы, кажется, сказали, очень хорошо?»
«Да, очень хорошо, Бетти». Она с удовлетворением кивнула. «Они разбомбили Оливайерплац в Берлине», — прошептала она. «Слышали?» «Они разбомбили весь Берлин, а не одну эту площадь».
«Знаю, но ведь это Оливайерплац. Мы там жили».
Она робко оглянулась по сторонам. «Все на меня сердятся, когда я об этом говорю.
Наш старый добрый Берлин».
«Это был довольно-таки мерзкий город», — осторожно возразил я. «По сравнению с Парижем или Римом, например. Я имею в виду архитектуру, Бетти».
«Как вы думаете, я доживу до того времени, когда можно будет вернуться домой?»
«Конечно».
«Почему нет? Это было бы ужасно. Я так долго ждала».
«Да, но там все будет по-другому, а не так, как нам запомнилось», — сказал я. Бетти некоторое время обдумывала мои слова.
«Кое-что останется по-старому.
И не все немцы нацисты».
«Да»,
— сказал я, вставая. Подобного рода разговоры я не выносил. «Это мы успеем обсудить когда-нибудь потом, Бетти». Я вышел в другую комнату. Там сидел Таненбаум и, держа в руках лист бумаги, читал вслух. Я увидел также Грефенгейма и Равика. И как раз в эту минуту вошел Кан. «Кровавый список», — объявил Таненбаум. «Что это такое?» «Я составил список тех людей в Германии, которых надо расстрелять», — сказал Таненбаум, перекладывая к себе на тарелку кусок яблочного пирога. Кан пробежал глазами список. «Прекрасно», — сказал он. «Разумеется, он будет еще расширен», — заверил его Таненбаум. «Вдвойне прекрасно», — сказал Кан. «Кто же его будет расширять?» «Каждый может добавить свои кандидатуры».
«А кто приведет приговор в исполнение?»
«Комитет. Надо его образовать. Это очень просто». «Вы согласны стать во главе комитета?» Таненбаум глотнул. «Я предоставлю себя в ваше распоряжение».
«Можно поступить еще проще», — сказал Кан.
«Давайте заключим ниже следующий пакт. Вы расстреляете первого в этом списке, а я всех остальных. Согласны?» Таненбаум снова глотнул. Грефенгейм и Равик посмотрели на него. «При этом я имею в виду», — продолжал Кан резко, «что вы расстреляете первого в этом списке собственноручно и не будете прятаться за спину комитета. Согласны?» Таненбаум не отвечал. «Ваше счастье, что вы молчите», — бросил Кан. «Если бы вы ответили «согласен», я влепил бы вам пощечину. Вы не представляете себе, как я ненавижу эту кровожадную салонную болтовню. Занимайтесь лучше своим делом, играйте в кино. Из всех ваших прожектов ничего не выйдет». И Кан отправился в спальню к Бетти. «Повадки, как у нациста», — пробормотал Таненбаум ему вслед.